Гусятница у колодца. Жила когда-то на свете старая-престарая бабушка. Жила она со своим стадом гусей в глуши между горами, где была у нее маленькая избушка. Те глухие места были окружены дремучим лесом. Каждое утро старуха брала костыль и отправлялась, ковыляя, в лес. Там принималась старушка за работу, и трудилась она больше, чем позволяли ей ее преклонные годы. Она рвала траву для своих гусей, собирала дикие яблоки и груши, какие только могла достать рукой, и все это она приносила на своей спине домой. Если она встречала кого по дороге, она ласково его приветствовала. «Добрый день, милый земляк, а нынче-то погода хорошая. Ты, небось, удивляешься, что я тащу траву. Но каждый ведь должен нести свое бремя на плечах». Люди, однако, встречались с ней неохотно и старались как-нибудь ее обойти. А если приходилось проходить мимо нее отцу с ребенком, он тихонько ему шептал: «Ты старухи этой опасайся, она хитрая-прехитрая, это ведьма». Однажды утренней порою проходил через лес красивый молодой человек. Солнце светило ярко, распевали птицы, и между листвой пролетал прохладный ветерок. Юноша был полон радости и веселья. По дороге ему еще никто не встречался, и вдруг он увидел старую ведьму. Она стояла на коленях и срезала серпом траву. Она набрала в свой мешок уже целый ворох, и стояли около нее две корзины, полные диких груш и яблок. «Бабушка, — сказал молодой человек, — а как же это ты все донесешь?» «Что поделаешь, мой милый, нести надо», — отвечала она. «Детям богатых людей этого делать не приходится. Про это у крестьян говорится: не заглядывай назад, все равно ведь ты горбат». «Может, вы мне поможете?» — сказала она, когда тот остановился около нее. «Спина-то у вас крепкая, а ноги молодые, это для вас будет легко. Да и дом-то мой не так уж отсюда далече, вон за тою горой стоит он, в долине. Вам туда взобраться раз-два, да и все». Жалился молодой человек над старухой. «Мой отец, хотя и не крестьянин, — ответил он, — а богатый граф, но чтобы вы знали, что не одни только крестьяне умеют носить тяжести, я вашу вязанку отнесу». «Что ж, попробуйте, — сказала старуха, — мне это будет приятно. Придется вам, правда, пройти целый час, но что это для вас составит? А те вон яблоки и груши вы тоже должны дотащить». Когда молодой граф услыхал, что надо идти целый час, это показалось ему несколько странным, но старуха теперь его не отпускала. Она взвалила ему на спину вязанку и дала в руки обе корзины. «Вот видите, — сказала она, — это совсем не трудно». «Нет, не совсем-то легко, — ответил граф, и лицо у него сделалось грустное. «Ваша вязанка так оттягивает плечи, будто в нее камни наложены, а яблоки и груши на вес как свинцовые. Я еле могу дышать». Ему очень хотелось бы все это бросить на землю, но старуха этого не позволила. «Поглядите-ка, а? — говорила она насмешливо. — Молодой человек, а не хочет нести того, что я, старуха, не раз уже таскала. На словах-то вы хороши, а как взяться за дело, то вы отлыниваете. — Ну чего ж вы стоите? — продолжала она. — Да медлите. Ну-ка, живей, подымайте ноги. Теперь уж никто не снимет с вас этой вязанки. Пока молодому человеку приходилось идти по ровному месту, еще можно было выдержать, но когда они подошли к горе, и надо было на нее взбираться, а камни под ногами скатывались вниз, будто они были живые, стало ему невмоготу. Капли пота выступали у него на лбу и сбегали то горячие, то холодные по спине. — Бабушка, — сказал молодой человек, — я больше идти не в силах, я отдохну немного. — Нет, здесь нельзя, — ответила старуха. — Вот как придем на место, тогда уж вы и сможете отдохнуть, а теперь надо двигаться вперед. Почем знать, может, все это вам и к добру.
— Старуха, ты становишься, однако ж, бессовестной, — сказал граф и хотел было сбросить с себя вязанку, но он старался понапрасну. Она висела у него за спиной, будто к ней приросла. Он поворачивался и так, и эдак, но избавиться от вязанки никак не мог. А старуха, глядячи на это, смеялась и прыгала вокруг него на своем костыле. — Любезный мой сударь, уж не гневайтесь, — говорила она, — вы краснеете, словно петух, которого резать собираются. Тащите свою ношу терпеливо, а когда доберемся домой, я уж вам щедро дам на чаек.
Что ему было делать? Пришлось покориться судьбе и терпеливо тащиться вслед за старухой. Казалось, что она становится все проворней, а его ноша все тяжелей. Вдруг старуха прыгнула, вскочила на вязанку и уселась на нее. И какой она ни была тощей на вид, а по весу оказалась куда тяжелей самой толстой деревенской девки. У юноши подкашивались колени, и когда он останавливался, то старуха била его прутом и хлестала по ногам крапивой. То и дело охая, он взобрался на гору, и когда он уже совсем готов был упасть, добрался, наконец, к дому старухи. Как увидели гуси старуху, они захлопали крыльями, вытянули шеи, кинулись ей навстречу и закричали ей: «Уля! Уля! Уля!» Вслед за стадом шла, держа в руках хворостину, пожилая Трулля. Женщина дюжая и большого роста, но страшно уродливая, как сама ночь. «Матушка, — сказала она старухе, — уж не случилось ли с вами чего? Вас так долго не было?» «Да что ты, доченька, — ответила она, — со мной ничего плохого не приключилось. Напротив того, вот этот любезный господин донес мне мою ношу. Ты представь себе, когда я утомилась, он сам посадил меня к себе на плечи. Да и дорога нам вовсе не показалась длинной. Нам было весело, мы то и дело друг с другом шутили». Наконец старуха слезла на землю, сняла со спины молодого человека вязанку, взяла у него из рук корзины, ласково на него поглядела и сказала: «Ну, а теперь садитесь у дверей на скамеечку да отдыхайте. Вы честно заслужили свой заработок, и уж вы непременно его получите». Потом она обратилась к гусятнице. А ты, доченька моя, ступай в комнату. Негоже тебе оставаться наедине с молодым человеком. Масло в огонь подливать не следует. Чего доброго, он в тебя влюбится.
Молодой граф не знал, плакать ему или смеяться. «Такая красотка», — подумал он, — «если бы даже и была лет на 30 моложе, так и то, наверное, не тронуло бы моего сердца».
А между тем старуха ласкала и гладила своих гусей, будто детей, а потом она вошла в дом вместе со своей дочкой. А юноша тем временем растянулся на скамейке под дикую яблоней. Воздух был теплый и мягкий. Вокруг расстилался зеленый луг, весь поросший первоцветами, чабрецом и тысячами других цветов. Посередине его пробегал журча светлый ручей, в котором поблескивало солнце, и разгуливали по лугу белые гуси и плескались в воде.
«А здесь и вправду приятно», — подумал он. «Но я так устал, что глаза у меня сами закрываются. Посплю-ка я маленько. Хорошо, если не налетит порыв ветра и не унесет у меня ног. Они у меня сделались такие вялые, будто вот-вот отвалятся».
Поспал он немного, но явилась старуха и начала его расталкивать. «Подымайся», — сказала она, — «здесь тебе оставаться нельзя. Правда, я тебя порядочно уморила, но ты ведь от этого, однако, не помер. А сейчас я дам тебе то, что ты заработал. Ты в деньгах и вещах не нуждаешься, так вот подарю я тебе кое-что другое». И она сунула ему в руку баночку, выточенную из цельного куска изумруда. «Ты храни ее бережно», — добавила старуха. «Она принесет тебе счастье».
Граф быстро поднялся и почувствовал себя совершенно свежим и, как прежде, сильным, поблагодарил старуху за ее подарок и двинулся в путь-дорогу. А на прекрасную доченьку даже и не оглянулся. Когда он прошел некоторое расстояние, издали до него все еще доносилось веселое гоготание гусей. Графу пришлось проблуждать 3 дня по лесным трущобам, пока, наконец, он оттуда выбрался. Потом пришел он в столицу, а так как там его никто не знал, то привели его в королевский дворец, где сидели на троне король и королева. Граф опустился на колени, достал из кармана изумрудную баночку и положил ее к ногам королевы. Королева велела ему подняться, и он подал ей изумрудную баночку. Но только королева ее открыла и заглянула в нее, как упала замертво на земь. Графа схватили королевские слуги и хотели отвезти его в темницу, но королева открыла глаза и сказала, чтоб его отпустили и чтоб все вышли, что хочет она поговорить с ним наедине. Когда королева осталась одна, она горько заплакала и стала ему говорить: «Что для меня весь этот блеск и почести, которые меня окружают, если я просыпаюсь каждое утро в заботах и в горе? Было у меня 3 дочери. Младшая была из них так прекрасна, что во всем свете почитали ее за чудо. Была она бела, как снег, румяна, как цвет яблони, а волосы у нее сверкали, как солнечные лучи. Когда она плакала, то катились у нее из глаз не слезы, а жемчуга и драгоценные камни. Когда ей исполнилось 15 лет,
король велел всем трем сестрам явиться к его трону. Ах, если бы вы видели, как раскрыли люди от изумления глаза, когда вошла младшая, было похоже, что взошло само солнце. И сказал король: «Мои дочери, я не знаю, когда настанет мой смертный час, но нынче я хочу завещать, что должна получить каждая из вас после моей смерти. Вы все меня любите, но кто из вас любит меня больше всех, та и должна получить самое лучшее».